Так, мы с вами открыли вот эту тему о христианских таинствах, и в прошлый раз я вам сказал, что наиболее важный момент в понимании христианских таинств и в понимании того, насколько они являются новым учением по сравнению с взглядами языческого мира на священное действие. Вот, что тем, что христианские таинства не рассматривают действия человека как самодостаточное для того, чтобы это таинство уже имело все то содержание, ради которого оно совершается. В язычестве главное – правильно сделать, правильно осуществить все действия, сказать то, что нужно и так далее, независимо от внутреннего состояния человека. Христианство как раз самое главное усматривает во внутреннем состоянии христианства. Главное, первостепенное. Это не значит, что все прочее не имеет значения. Вот. Еще раз напоминаю вам, что такое таинство. Это священное действие, во время которого верующему человеку подается особый дар благодати. Во время совершения которого верующему человеку подается особый дар благодати. Подается как? Таинственно, незримо, так сказать, тайно. Отсюда называется таинство. То есть невидимо для человека, но ощутительно и даже очень ощутительно для человека верующего. Да. Ну вот, и мы с вами поговорили немножко о таинстве крещения. Я вам уже сказал, что главная идея в христианском таинстве крещения – это рождение, это баня паки бытия, то есть в паке. Опять, вновь. Это новое рождение, зарождение нового человека, вот это семени Христа. Особенно прошу обратить внимание на вот слова Симеона Нового Богослова, который говорит, что уверовавший в Сына Божьего кается в прежних своих грехах и очищается от них в таинстве крещения. Тогда Бог Слово входит в крещенного, как в утробу Преснодевы, и пребывает в нем, как семя. Это великолепно просто показана сама идея какого. Крещение дается семя нового человека. Совсем не древо, совсем еще не плоды, совсем нет, а семя. А уже произрастание этого семени зависит от чего? От условий. Этими условиями является личное произволение человека. Проще сказать, его духовная жизнь. При правильной духовной жизни это семя будет произрастать и, в конце концов, даст плод. При неправильной духовной жизни, то есть при ее отсутствии, если хотите, это семя так и останется. Помните, Господь сказал, семя, если не умрет, не принесет плода. Так вот и здесь. В египетских пирамидах находили эти семена, которые бесплодно пролежали тысячи лет. Так и с крещением. Можно принять это семя, и оно становится, и оно остается бесплодным. Бесплодно. Об этом святые отцы прямо пишут, предупреждают. Помните, вот Марка Подвижника я вам цитировал, напоминаю. «Уверился ли ты, хотя ныне, что твердо верующим Дух Святой дается тотчас по крещении, неверным же и зловерным, и по крещении не дается». Ух, какое сильное высказывание. Вот жил бы он сейчас наше время. Мы бы ему показали, как это не дается. Человека крестили, а ему не дается? Это ты, Марк, говоришь, да? Учитель. Новое учение проповедует. Кирилл Иерусалимский, помните? То же самое я вам приводил. Такую же сильную мысль, да. Если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Какие серьезные высказывания. Как они решительно расходятся вот с нашим, так сказать, обыденным мнением. Главное – крестить, главное – причастить и так далее. Они решительно настаивали всегда, настаивали просто на том, что христианское таинство – Только тогда не спосылает человеку дар благодати, когда у человека есть соответствующее духовное состояние. В противном случае нет его. Нельзя заставить Духа Святого войти в человека. Нельзя заставить. Никакими действиями и никакими словами. Вот как это пытаются сделать те, которые отчитывают, думают действиями и словами, да, изгнать. Вот, друзья мои, это очень серьезно. Еще одна серьезная мысль, на которую я обращал ваше внимание, что, как пишет Тихон Задонский, очень хорошо это выражает, что как у человека два рождения, физическое и в крещении, так в нем и два человека, ветхий и новый. То есть это семя нового человека дается... Всевается куда? В наш ветхий человек, как своего рода закваска. Вот тоже хороший образ. Как закваска, которая может действовать в нас только при условии соблюдения вот того необходимого, при котором закваска может действовать. Так это очень важно. Необходима правильная духовная жизнь. Но еще один момент, на который обращаю ваше внимание. Это вечные эти споры идут, вечные непонимания. Просто это какая-то беда. Прощается ли в крещении первородный грех? Вот. Сущее прямо искушение. Но говорю вам, что все зависит от того, что мы будем называть первородным грехом. Мне кажется, все вы понимаете, что мы не можем мы принять католического взгляда на то, что будто мы все несем вину прародителей за их грех. Но это же, простите меня, что это такое? Я не несу вины. Ни за грехи своего отца, ни деда, ни прадеда, никого прочее. Тем более за грех первого человека. Святые отцы прямо говорят, в чем состояла суть, так сказать, действия греха прародителя. В повреждении нашей природы, в смертности, тленности, страстности. Вот что мы наследовали от первых людей. Вот что можно назвать, отцы хорошо это называли, первородным повреждением. Придумали это первородный грех. Но вошло это... Мы будем уж говорить об этом. Первородное повреждение. Так вот, в крещении это первородное повреждение не исцеляется, не истребляется. Остается человек смертным, остается тленным, остается страстным, то есть подверженным болезням. Это не исцеляется. Более того скажу, в крещении не исцеляется даже и родовой грех. Родовые, то есть вот эти болезненные наклонности, духовные наклонности, тоже еще не исцеляются. В крещении происходит отпущение всех личных грехов. Это да. И я вам скажу, не только в крещении. Отпущение личных грехов происходит в любом таинстве, поскольку все они должны быть сопряжены с покаянием. И насколько... они сопрягаются у данного человека с покаянием, настолько человек и очищается от грехов. В монашестве происходит это? Да. Да. Почему? Потому что оно тоже таинство. Только никому не говорите. Восьмое. Вот так. На это обращаю внимание. Значит, вот, что первородный грех, вот страшно сказать, в крещении не прощается первородный грех. Ужас какой, правда? Какая ересь. Разобрать надо. Что это такое? Тогда поймем, о чем идет речь. Просто процитирую вам насчет прощения первородного греха. Игнатий Брянчанинов пишет. «В падшем естестве нашем не уничтожено святым крещением свойство рождать из себя смешанное зло с добром». Слышите? Зло с добром. Еще не было вот такого развлечения между первородным и родовым грехом. Вот. Но о чем он говорит? Он здесь говорит сразу об этих двух грехах. Первородном и родовом. Не уничтожается святым крещением свойство рождать из себя. Поэтому видим уже в детях проявление всяких таких, начал, которые в конечном счете при осознании, когда достижении возраста сознательного, мы уже называем это грехом. Вот, и он ссылается при этом, обратите внимание, он пишет: «Святой Исаак Сирин, слова 1 и 84, согласно с прочими отцами, научает, что Христос насаждается в сердца наши таинством святого крещения, как семя в землю». Правда? Вот видите, как берет образ? Святыми отцами. «Дар этот сам собой совершен, но мы его или развиваем, или заглушаем, судя по тому, какое проводим жительство». Видите, какие серьезные вещи? «По этой причине дар сияет во всем изяществе своем только в тех, которые возделали себя евангельскими заповедями и по мере этого возделания». И дальше он ссылается. «Смотри, преподобного Марка Подвижника, слово о крещении, Ксенфопулов, главы 4, 5 и 6. Это его слово о человеке. Вот. Еще обращаю внимание на следующее, вот, что я на что уже говорил вам, но хочу еще раз подчеркнуть, что таинство совершается не в силу механического действия, а в силу веры, воспринимающего таинство. Об этом очень хорошо пишет святитель Феофан Говоров. Цитирую. «Но надо при этом иметь в мысли, что всем умерти и греху через крещение ничего не бывает механически. Ничего не бывает механически. А все совершается с участием нравственно свободных решимостей самого человека». Видите? И объясняет. «Господь, приступающего к нему с покаянием и верою, приемлет, прощает ему все прежние грехи и, освящая таинствами, снабжает силою побеждать живущим в нем грех». Дальше. «Самого же греха не изгоняет, возлагая на самого человека изгнать его с помощью даруемой ему для того благодати». Вы слышите? Не происходит автоматически. Раз тебя погрузили, и все в порядке. Оказывается, самого же греха не изгоняет, возлагая на самого человека, чтобы он с помощью полученной благодати вот, совершал это. Знаете, интересные какие просто вещи. А вот наш новомученик Фаддей Успенский. «Правда, многих крещенных нельзя назвать воскресшими духовно, так как духовная жизнь их ничем не отличается от жизни некрещенных. Можно креститься водой, не восприняв благодати Духа Животворящего». Понимаете, опять настаивает на этом. «Ибо сия благодать ни в кого не вселяется помимо желания Его. Чтобы благодать крещения была воспринята, крещенный должен привиться к доброй маслине Христу через веру и любовь, которые обильно вселяют в душу человека жизнь Христову, а также через борьбу со страстями, мертвящими душу, мешающими ей ожить». Ну, я вам скажу, что все вот эти святые, они ошибаются. А знаете в чем? Они пишут, что вот тут требуется вера, там, покаяние, что требуется борьба со страстями и так далее. Что они пишут? Когда мы крестим младенцев, что там есть? Какая вера? Есть там? Нет. Борьба со страстями? Нет. А понимает он, что с ним делает? Нет. А они что пишут? Я не понимаю. Как же это такое? По их вот то, что они пишут, получается, что и детей крестить тогда не надо. А мы-то точно же знаем, что надо. Как это ничего не бывает механически? Феофан Затворник пишет. Они еще такие вещи утверждают, что ни один человек за другого не может поручиться, что он больше не будет грешить. Не может поручиться, что он не будет творить то-то и то-то и то-то. Мы говорим, неверно. Я вот сейчас меня приглашают крестить, вот младенец, Я за него отрекаюсь от сатаны, за него обещаю Богу добрую совесть. За него. Ну, видимо, я достиг дара прозорливости, может быть, уже. А он потом вырастает, говорит, ну, хорош. Поручаясь за другого, пишет пророк, кладет голову свою на плаху. Ух, как сильно, что мы на себя берем, когда поручаемся за другого. Я за себя-то не знаю с трудом, я могу только сказать, что я постараюсь отречься от сатаны, бороться с грехом, постараюсь жить по-евангельски, это за себя. А тут имею смелость за другого. Правда, интересно? Очень интересно даже. Становится поэтому понятным, почему особые даже три святителя, праздник в честь их особый, хотя много святителей, а здесь три особых, да, крестились все когда? Он Василий Великий, в святом семействе родился. Ни мать, ни бабка, там ни отец не крестили его. Представляете, вот что значит не понимали. А вдруг умрет, что тогда будет? Ладно, он сам подрос, тоже не крестится. До 30 лет не крестился. Ничего не понимаю. Григорий Богослов, который всего на год его был старше, такой же, да, тоже что-то под 30 лет, 26 или 28 что-то было. И сколько мы таких находим? Множество. В древней, правда, церкви. Но постепенно, постепенно начинает преобладать практика крестить как можно скорее, быстрее, в детстве. Все больше, все чаще встречаем аналогию с древнееврейским обрезанием. Ну, не с древним вообще, с иудейским обрезанием. Поскольку обрезание есть образ крещения, представляете, образ, то мы начинаем уже следовать не вере, а образу. Не жизни, а символу. Интересные вещи, да. Мы говорим о том, что только принимающий таинство с верою может действительно, и откликнувшись, то есть, на это таинство, с верой, убеждением, соответственно своей силе ревности, принимает и дар благодати, действующий в нем. По силе его веры и ревности. Это так учат отцы, но это совершенно неверно. Мы знаем, никакой не надо ревности, никакой веры. Все, и таинство будет совершено. Были ли в древней церкви крещения детей? Были, но как редкое явление. Правило было, конечно, другим. Крестились в сознательном возрасте, потому что надо было отречься от прежней языческой жизни, от ее начала. Надо давать обещание Богу жить по совести, честно и по вере. Это прекрасно все понимали. И только так и понимали слова Христа, кто веру имеет и крестится. И вот посмотрите, как история. Как постепенно вот это идет такой взгляд, как бы помимо меня, без меня, так сказать, спасти меня, как он сильно, сильно вошел в сознание даже христиан, вопреки вот тому, что вот пишут святые отцы. И постепенно это стало традицией, причем неискоренимой традицией. Вот. Настаивает на крещении младенцев в древней церкви только Карфагенский собор 318 года. Карфагенский собор. Вот там он настаивает. Это, пожалуй, единственное, где мы встречаем. Но после него уже, он в 318 году был, уже родился после него. Василий Великий в 329 году родился же. То есть через 10 лет, через 11. Да, Григорий Назианзин, богослов, то же самое. Иоанн Златоуст еще позднее родился, в 347 году. Вот, знали они это, знали, это решение, этого поместного собора. Единственный собор, который настаивает на необходимости крещения детей. В других случаях этой настойчивости мы не видим. Не только в учении, не видим в самой практике даже – древней церкви. Святые отцы иначе смотрели на суть крещения. Они говорили, что речь идет не в отпущении просто только грехов, и смысл крещения младенцев, даже если они совершаются, что суть не в оставлении грехов им, ибо у них еще нет грехов, а в приобщении к божественной жизни, в сочетании со Христом. Вот в чем дело. Отпущение под отпущением грехов, о котором говорит, кстати, и Карфагенский собор, подразумевается что под отпущением грехов? Не в том смысле тех, которые у них есть, ибо их нет, а в том смысле, что подрубается корень, так сказать, в принципе подрубается корень под теми будущими грехами, без которых, увы, человек прожить не может. Поэтому благодаря таинству крещения, воспринятому человеку, ему открывается и таинство покаяния, и таинство причащения, вот, таинство вхождения в церковь, то есть вся та совокупность средств, с помощью которых человек потом очищается от греха. Все это открывается чем? Таинством крещения. Вот в каком смысле идет речь об отпущении грехов, когда речь идет даже о крещении младенцев. Понятно вот в каком смысле? Да. Вот, например, пишет Феодорит Кирский: крещение не уподобляется, как думают повредившиеся в уме мессалиане, голой бритве, отъемлющей предшествовавшие грехи. Вот это да! Оказывается, это мессалиане, да еще какие, повредившиеся в уме. А мы очень часто сводим крещение именно к этому. Нет. Ибо с избытком даруется нам это. То есть, само собой разумеется. А если бы это одно было делом крещения, то для чего крестить на младенцев, не вкусивших еще греха? Крещение есть залог будущих благ, образ будущего воскресения, приобщение владычных страданий, причастие владычного воскресения, одежда спасения, хитон веселья, светлая риза, лучше же сказать, самый свет. То есть речь идет о двух. Не только о стороне отрицательной, но и о положительной. Не только об очищении от грехов, тем более, что у младенцев их, если нет, но и о приобщении, главное, тем дарам благодати, который уже в силу крещения может воспринять человек. Вот. А вот в отношении же самого этого вопроса о крещении младенца. Вот Игнатий Брянчанинов пишет: без такого приготовления, ну, то есть сознательного покаяния, там, отречения и так далее, какая может быть польза от крещения? Какая может быть польза от крещения, когда мы принимаем его в возрасте, нисколько не понимая его значения? Ой, какие вещи! Ой, что-то не то пишет. Слышите? Какая может быть польза от крещения, когда мы, принимая его в младенчестве, остаемся в полном неведении о том, что мы приняли? О! Вот я вас предупреждаю, всегда говорю, кто больше всех заблуждается? Святые отцы. Они все не так учат, как надо. Какая польза от крещения младенцев? Подумайте, сам постановка вопроса просто какая-то. Ну, что это такое? Безобразие просто. Это его аскетический опыт, и том 2. По изданию «Москва» 93-го года, страница 391. А преподобный Симеон Новый Богослов пишет, послушайте: «Всякая душа тотчас, как окрестится человек, принимает в духе благодать Христову. Покой ей во благодати тотчас воображается в ней Христос. Но крещенные младенцами не чувствуют освящения, получаемого в крещении, потому что такое чувство освящения есть умное дело, а младенцы еще несовершенны умом, чтобы разуметь принятую благодать. Посему, с продолжением времени, они мало-помалу изменяются и переходят на сторону худа. И благодать святого крещения в иных погасает и совсем теряется. А в иных сохраняется малая ее искра, о которой потом великая сия милость, то есть Божия, опять в них воспламеняется, если прибегнут к духовным отцам и покаются. Как мы сказали, примут оглашение. Вы подумайте, это крещенные примут оглашение, то есть что такое? Научение в вере. Восстановят веру как следует и возуповают на Бога. Понимаете, как подходят осторожно они к крещению младенцев? Вы видите, какие предупреждения? Очень такой известный был духовный старец Афонский, иеромонах Арсений Афонский, писал: «Касательно младенцев, о коих просит вас узнать от нас, можно сказать то, что получившие святое крещение будут радоваться и блаженствовать на небеси вовеки, хотя бы кончину получили нечаянно. Равно не следует отвергнуть и тех младенцев, которые родились мертвыми или не успели быть окрещены. Они не виноваты, что не получили святого крещения у Отца Небесного крещения. А у Отца Небесного обители многих суть, в числе коих есть, конечно, и такие, в которых и таковые младенцы будут покоиться за веру и благочестие верных родителей своих, хотя сами по неиспытанным судьбам Божиим и не получили святого крещения. Так думать не противно религии, о чем свидетельствуют и святые отцы в Синаксарии в субботу Месопустную. Молиться за них родители могут с верой в милосердие Божие». Это конец XIX века, когда уже, кажется, практика крещения младенца была очень сильна, и беспокоились только о том, а как же некрещенные младенцы-то? Как же они, погибнут или нет? О погибели даже речь не идет. Можно ли за них молиться или нет? Ну, конечно. Конечно. Григорий Богослов пишет, что некрещенные младенцы, не принявшие крещение, не будут у праведного судьи ни прославлены, ни наказаны, потому что хотя и не запечатлены, однако же и не худые. Ну, надеюсь, это понятно вам. Я вам объяснял это, что такое не наказаны и не прославлены. Ну, привожу всегда вот такой яркий пример. На войне немногие получают достоинство героев, герой страны. Очень немногие. Хотя воюет масса. Потому что эти герои прославлены. Но прочие, хотя и не прославлены, допустим, такими отличиями, как геройство, но они же и не худы, они же тоже воевали. Вот такова его мысль. Очень важно понять следующее, что факт крещения никогда не рассматривался отцами как какая-то индульгенция. Вы слышите? Никогда не рассматривался как получение пропуска в Царство Божие, без которого Царство Божие закрыто. Они зато не всегда говорили, что для того, кто не принимает это таинство, принимает несознательно или без покаяния, прямо пишут, например, вот «для того вода остается водою». Это Григорий Богослов. Для этих людей вода остается водой. Это Григорий Богослов. А Максим Исповедник говорит: «ибо не рождает Дух Святой воли нехотящей». Не рождает в крещении, если у человека нет воли, нет хотения. Вот, оказывается, в зависимости от свободной человеческих усилий, его воли только, действует благодать Божия. Не может она действовать вопреки желанию или без желания. У человека нет никакого желания, а благодать будет действовать. Да, вот сейчас, в 2003 году, вышла интересная четырехтомная работа иезуита Аранса. Я его лично хорошо знаю. Его работа «Евхология Константинополя в начале XI века». И вот он говорит, что в это время до 4-5 лет над младенцем совершается так называемое первое оглашение. Ну, чем можно младенца научить, так сказать. И только после этого начинается второе оглашение, которое заканчивается торжественным крещением этих уже детей, уже даже не младенцев, а детей, крещением самим патриархом в присутствии у нас епископа. Ну, в Константинополе это можно было, вы понимаете, в XI веке. Весь Константинополь был, все государство какое. Вот так. Причем этот, он пишет, что это крещение совершалось очень торжественно, ну, еще самим патриархом, как там одевали в особые одежды, они со свечами ходили, причащались в этих белых одеждах, они всю неделю затем. Это было торжество, действительно, торжество. Понимаете, уже это все-таки это детки, которые уже могут уже, ну, после 4-5 лет, после 5 лет, вот, они уже, ну, уже, это уже дети, не младенцы. Да, какое это было торжественно. И сравните, какое торжество у нас происходит, когда приносят малышей, и что там творится. Хоть уши закрывай подчас. Да. Интересно, что тут батюшка может сказать? Это крестные, которые не знаю, в кого верят. Да. То есть вот видите, как можно под формой православия можно внедрять вещи, как далеко уходящие от него. Я уж боюсь более резких слов. А, кстати, вот то же самое, что, о чем я читал вам у Феофана Затворника, то же самое пишет архимандрит Иустин Попович. Посмотрите. «Благодать, преподаваемая падшему человеку через Иисуса Христа, не действует механически». Всюду они подчеркивают вот эти духовные люди, святые люди, разумные люди, не действуют механически, не дает освящения и спасения немедленно, в мгновение ока, но постепенно проникает все психофизические силы человека соразмерно его личному подвигу и новой жизни. В чем основная, так сказать, мысль отцов? Если хотите, мысль церкви. В чем основная мысль? Вот в этом. Не действует механически. Вот корень противостояния современного нашего христианского сознания и святых отцов. Мы следуем святым отцам, да? Они говорят, благодать не действует механически. Мы говорим, неверно это. Действует. Действует. Если действует, тогда давайте усыплять всех взрослых, которые не хотят креститься, и крестить их, пока они спят. Говорят, это нельзя. Какая разница, почему нельзя? Младенца можно крестить в кого угодно. Мусульманство, буддизм, иудаизм, в зороастризм, кого хотите, в синтоизм. Я образно говорю, правда же? Он же младенец, он же ничего не понимает. Мы верим во что? Что благодать действует механически. Птичка вне клетки, совершили таинство, птичка в клетке. И никуда не денешься. Вот наша современная вера. Видите, как мы далеко отошли от понимания святоотеческого. В таком даже важном вопросе, как таинство. И так мы смотрим на все таинства, к сожалению, что они действуют механически. Это прямое имеет отношение и к таинству Евхаристии. Скажу вам так, что у некоторых древних народов был обычай, да, принимать хлеб и вино. Говорят, что будто бы даже это в некоторых мистериях употреблялось. Но вот, например, в культе Митры, которое было современником христианства, там есть основания полагать, что это было воспринято даже от христиан. Вот. Но в то же время хлеб и вино у всех народов, вот, допустим, европейского, так вот это, европейских народов, всегда рассматривались как такие две основные составляющие человеческой жизни. Хлеб рассматривал всегда как символ его жизни, именно жизни. Вино – символ радости. И неудивительно поэтому, что эти хлеб и вино всегда были вот таковыми, самыми употребительными. И в данном случае Господь, учреждая это таинство, то же самое взял именно хлеб и вино как символы жизни и радости. Вот. Какое различие в понимании хлеба и вина в христианском таинстве и у древних народов? Там эти хлеб и вино были именно знаками и символами, и только. Никакая речь никогда не шла о том, что будто бы принимая их, человек тем самым приобщается к божеству. Более того, тем более никогда не было мысли о том, чтобы эти хлеб и вино были телом самого божества. Об этом просто не было речи. Христианское таинство в этом отношении принципиально отличается от древних представлений. Вопрос о таинстве Евхаристии, который с некоторого времени стал мучить богословов, и который никогда не поднимался даже в истории церкви, фактически, да, это вопрос о том, как понять, что мы видим перед собой хлеб и вино, вкушаем это, ощущаем это. Так? И как понять в то же время решительное утверждение учения церкви о том, что мы причащаемся истинного тела, истинной крови Христовой. Как это понять? Это вопрос, который, может быть, он больше относится к сравнительному богословию, но мне кажется, что он должен быть рассмотрен и у нас, потому что вам придется отвечать на эти вопросы все равно. Основное богословие или апологетика, оно рассчитано на что? На обращение, наше обращение к миру, испытующему нас, спрашивающему нас. И вот в связи с этим, поэтому я хочу вам сделать некоторые комментарии, уже касающиеся нескольких таких христианских пониманий этого вопроса. Так вот, первое, что хочу сказать. 1000 лет практически церковь не знала этого вопроса. Была твердая вера. Да, мы причащаемся Христа. Все. Как и что, не знаю. Мы верим. И не просто верим. Опыт каждого причащающегося действительно с верою, благоговением, покаянием свидетельствовал о том, что действительно причащаемся Христа. И я думаю, и до сих пор это опыт, я думаю, множества христиан, которые с верою и благоговением подходят к этим святым таинствам. Мы причащаемся Христа. Так нет вот. Запад... Вот это вот в своем рационализме и схоластизме поставил со всей остротой вопрос о том, как же это понять. И вот мы видим, что во втором тысячелетии появляется новое учение, которое никогда не знала Церковь. Я это вам подчеркиваю. Которое новое учение, которое не знала Церковь. Это новое учение состояло в том, что с этим хлебом и вином, оказывается, происходит следующий процесс во время таинства. В этом хлебе и вине меняется сущность хлеба и вина на сущность тела Христова, сущность или субстанция. А акциденции, то есть видимые свойства, остаются прежними. Взяли эти вещи в эпоху увлечения Платоном и Аристотелем, этими учителями древней философии. Ведь вы знаете, что перед Платоном, например, и перед статуями Платона, Аристотеля иногда возжигались даже лампады на Западе. Вот было такое увлечение их философии. У Аристотеля мы находим, что в каждом предмете есть сущность, субстанция, а есть акциденции. И вот где-то сначала это просто была мысль, никого, ни к чему не обязывающая, в IX веке у одного из богословов Западной Церкви о том, что то же самое происходит в Евхаристии. Сущность меняется, а акциденции остаются. Понимаете, сами термины никогда не употреблялись в применении к Евхаристии, эти термины. Но это была, так сказать, идея. Но эта идея затем нашла свое развитие. И на Тридентском соборе Рима католической церкви в XVI веке, во второй половине, Тридентским собором было принято постановление, утвержденное, естественно, папой, по которому решительно было заявлено, что в Евхаристии происходит вот именно это. Сущность хлеба и вина меняется на сущность тела и крови Христовой, а акциденции остаются. Так Тридентский собор окончательно закрепил это учение. Но в предшествующий период, я говорю, шло развитие его, укоренение его в учении католической церкви. Фома Аквинский – это самый, пожалуй, знаменитый, выдающийся богослов католической церкви. Он при этом дошел до следующих выводов. Всем же понятно, что если сущность хлеба и вина меняется в сущность тела и крови, то ясно, что это же не в мертвое же тело, правда же, а живого тела. А что такое живое тело? Это же сам Христос. Это же сам Христос. Следовательно, что же делает священник, когда раздробляет, ну, назовем мы агнец, так? Что же он делает? Он же уже не хлеб режет, а кого? Христа. И Фома Аквинский, это величайшая знаменитость, дошел до того, что прямо утверждает, что происходит, скажу по-латыни, иммолацио Христи, то есть заклание Христа. В каждой Евхаристии происходит вновь заклание Христа. Ну, еще бы. Вы знаете, у нас это особенно, у нас же употребляется купие, вы знаете, при Евхаристии, когда раздробляется этот агнец уже на части. Это кто раздробляется? Хлеб? Нет, Христос. При этом что данное учение говорит? То, что мы не видим в это время Христа, это просто Бог скрывает от нас, потому что мы не могли бы есть это тело, и не могли бы пить кровь. Это противоестественно для человека. И поэтому Бог скрывает только это. То есть, оказывается, мы являемся своего рода в состоянии тех людей, у кого закрываются глаза, кому только кажется одно, а на самом деле это другое. Вы помните, наверное, из истории церкви, что было такое еретическое движение, которое осталось в истории под названием докетизма. Что говорили докеты? Вам только кажется, что Христос страдал. Вам только кажется, что Он умер. Вам только кажется, что Он плакал. Вам только кажется, что Он ел, пил. Он обладал плотью бессмертного первозданного Адама. Помните, мы в прошлом году говорили о человеческой природе Христа? Да, вам все это кажется, на самом деле нет. Он не ел, не пил, не нуждался. Он не мог страдать. Это была докетическая ересь. Кажется вам вот то-то, а на самом деле происходит другое. И вот здесь римо-католицизм, он, если хотите, впал вот в эту крайность. Вам только кажется, что это хлеб, на самом деле это сам Христос, живой. При этом есть ряд исторических случаев, вполне думаю, что достоверных, не сомневаюсь в этом, когда некоторым сомневающимся, было видение. Например, очень интересный случай был с Григорием Великим, Григорием Двоесловым, папой римским. Собственно, не с ним, а с его просворницей, которое вдруг ей однажды стукнуло в голову. До этого он никак не слышал. А тут стукнуло в голову. Что он говорит? Это тело мое, это кровь моя. Тело мое. Так я же сама пекла обладки. Что он говорит? Какое же это тело? Наконец ей дошло. И вдруг, что называется, у нее открылись глаза, и она видит в чаше младенца заколаемого. Вот таких случаев в истории было несколько, не знаю, много или нет, но такие случаи в истории были. Были. И вот некоторые, да, отсюда вот католические богословы, а затем это перешло и к нам, стали утверждать, как рассматривать эти случаи как доказательство того, что действительно это на самом деле происходит. Я хочу заметить по этому поводу. Нет такого в христианстве учения о том, что Христос младенец пострадал за нас. Нет такого учения. Ну, конечно, если бы Ирод бы его погубил, как вифлеемских младенцев, и христианская церковь так бы учила, что вот он, младенец Христос, пострадал и этим искупил нас. Это еще было бы, допустим, я говорю, нет такого. Христос пришел в возраст, полный человеческий возраст, когда добровольно, осознанно, с великими борениями и страданиями пошел на крест. Здесь видит младенца заколаемого. Правда ли странно? В чем причина? И что это означает тогда, вот эти вещи? Это просворница, она, так сказать, после этого убедилась, все, что действительно это истинное тело, истинная кровь Христова. О чем это говорят эти случаи? Они говорят об очень простой вещи. Господь каждому человеку, каждому, в меру его умственного развития, если хотите, по степени его веры, так, открывает истины веры соответствующим образом, то есть применительно к данному человеку. Есть такой термин «ad hominem», то есть излагает вот что-то применительно к этому человеку, излагается. Ну, вы понимаете, что это такое «ad hominem». Вы будете объяснять, ну, некоторые христианские истины. Одно дело ребенку, другое дело взрослому. Одним образом необразованному человеку, другому, напротив, высокоразвитому человеку. Ну, сами понимаете, по-разному. Ad hominem. Так вот и здесь Господь открывает, что здесь Евхаристия – это не есть просто хлеб и вино. Совсем нет. И открывает сомневающимся соответствующим образом, видя душу человека. Вот только каким образом можно объяснить вот эти вот факты. В противном случае мы впадаем тогда не знаю во что. Еще повторяю еще раз. Нет в христианстве истины о том, что Христос – младенец, да, нас совершил подвиг нашего спасения. Вот так вот, это католическое учение явилось учением новым, учением, которого не знали святые отцы совершенно. У них даже самих этих понятий не было в отношении Евхаристии, субстанции и акциденции. Учение, сама идея об этом появилась в связи с философией Аристотеля. Это была попытка как-то понять, как же мы видим хлеб и вино, а церковь, решительные святые отцы учат, что это тело и кровь Христа. Вот была попытка. Вот эта попытка выразилась вот в такую докетическую, что ли, своего рода концепцию. На Востоке она долго не имела никакого значения, но потом, вы знаете, падение Константинополя, да, еще до падения, уже фактическое падение. И впервые мы видим употребление этого термина на Востоке, на православном, в 15 веке. У патриарха Геннадия Схалария, верного ученика Фомы Аквинска, ну, который был под влиянием, конечно, я в этом смысле говорю ученика, под большим влиянием Фомы Аквинского. В 15 веке только, впервые. Представляете? Затем в 17 веке где-то было два специально собора, посвященных Евхаристии. в 1639 году в Константинополе и в 1642 году в Яссах. Эти два собора специально занимались Евхаристией, так? И на них выражение метусия, то есть транссубстанциация, вот это присуществление, не имело никакого официального значения. Его не употребляли на этих соборах просто. Это выражение метусия или присуществление на этих двух соборах. Вот. Впервые оно появляется уже после Геннадия Схалари, только в православном исповедании Кафолической и Апостольской Церкви Восточной, подписанной восточными патриархами в 1645 году. Слышите? Середина XVII века. Даже перед этим буквально, вот за три года был собор, этого термина даже не употребляют. В середине XVII века. Я к чему это говорю? Что эта концепция совершенно новая. Это концепция, имеющая своим происхождением католическую схоластику и католическую философию, и которая затем под влиянием вам понятно каких исторических факторов стала проникать в православное богословие как на Восток, так затем и в Россию. Но хочу в то же время вам отметить, что даже в катехизисах, не удивляйтесь, что я вам скажу. Кстати, кто интересуется, можете посмотреть в «Богословском вестнике» за март 1904 года. «Богословский вестник» – это журнал МДА. Вот. И интересно, есть письмо генерала богослова Киреева, профессору Керенскому, где он пишет: «Я уже не раз имел случай указывать и на то, что ни митрополит Платон, ни до начала, а на самом деле до конца 30-х годов минувшего столетия, то есть 19-го столетия, ни митрополит Платон, ни митрополит Филарет не считали нужным вводить слово «присуществление» в свои катехизисы». Кстати, вы знаете, что в редакции митрополита Филарета в катехизисе слова «присуществление» не было. Слышите? Его не было. Заставили его внести в 1839 году обер-прокурор Протасов и потом и члены Синода. Но обер-прокурор, представляете, какая сила? Что угодно, да. И несмотря на сопротивление митрополита Филарета, это было вставлено. Приложение или пресуществление. Представляете? Не было даже ни у митрополита Платона, ни у митрополита Филарета. И вот уже начиная с этого времени, это слово «пресуществление» вместе с этой католической доктриной стало входить в русскую богословскую литературу. Стало входить в наши догматические и литургические пособия. Вы знаете, новое учение совершенно. Хомяков, который, так сказать, когда об этом узнал, то он отреагировал очень на это достаточно жестко. Да, он назвал это атомистическим чудом. Что говорит, что там, атомы меняются, что ли, или как? Мы бы сейчас сказали иначе. Возникает сразу вопрос, что менделеевские элементы в хлебе и вине, ну, допустим, там есть, ну, что там, ну, свинец, что после приложения даров происходит, что превращается в золото? Что меняются менделеевские элементы? Вы знаете, что, скажу к вашему сведению, сколько угодно было этих атеистических борцов и кощунников, которые проводили химические и физические анализы святых даров, понимаете? Вот. И потом торжественно заявляли, смотрите, как были хлеб и вино, так и остаются. Понимаете, какой это с их точки зрения был нанесен удар? Кстати, в этом есть некий резон. Потому что когда вы спросите католика, а что вы подразумеваете под сущностью, особенно если возьмете наших богословов, Что вы понимаете под сутью? Скажите. Недавно приходилось спрашивать. Ну, скажите. Мы не знаем.
Так вы что утверждаете?
Я вам скажу, кэрлик. Вы спросите меня, что это такое? А я скажу, не знаю. А что вы утверждаете? Когда утверждает, что меняется сущность, что вы разумеете? О чем говорите? Когда-то еще 1000 лет тому назад, да, или Тридентский собор 500 лет назад, они не знали. Теперь, благодаря науке, мы знаем, что такое сущность любого материала, любой материальной вещи. Вот те элементики Менделеева. Они что, меняются? Нет. Католическая доктрина – это доктрина превеществления. Все внимание обращено на что? Меняется вещество. Увидели самое главное, в чем видели? В изменении вещества, материи. Все внимание обращено на материю. Забыли, что таинство-то совсем совершается в другом. Таинство Евхаристии совсем в другом. Сущность всех вещей материального мира одна. Дух Святой отличен от единства тварного бытия. Это Афанасий Великий. Я вам еще процитирую целый ряд вещей. Вот. Не в этом дело. Тело Христа ничем не отличалось от нашего тела. И группа крови у него была та, которая имеет миллионы, миллиарды людей, может быть. Не в этом суть дела. Но тело Христово, суть его в чем была, самое главное? Оно было соединено с Божеством. Как? Неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Вот в чем была его спасительная сила, а не в теле самом по себе. Кстати, и тело наше, и его, и хлеб, и вино обладают одной и той же материальной сущностью. Никаких отличий тут нет, если говорить о какой-то сущности. Но об этом мы еще с вами поговорим. Потому что, к сожалению, предлагаются нам идеи, которые являются совершенно новыми, пришедшими к нам с Запада, носящими какой-то докетический характер и превращающими само таинство в какое-то материальное изменение, в какую-то магию или алхимию. Знаете, в алхимии, как пытались золото производить. Вот. Но мы поговорим еще, как нужно понимать и что, в чем здесь опасность этой точки зрения и в чем буквально ее, если хотите, неверность.